А мы-то с вами занимаемся, насколько я помню, таким очень важным вопросом, который вызывал, к сожалению, сейчас, может быть, вызывал, хотя и в древности были разные суждения, до тех пор, пока не было, ну, каких-то очень вполне авторитетных заключений по данному вопросу о человеческой природе Иисуса Христа. Помните, мы с вами это начали, и я даже помню, что мы говорили так. Если в Боговоплощении человеческая природа была сразу исцелена, а Господь ради чего пришел? Ради исцеления человеческого естества. Если она в Боговоплощении уже была исцелена, то дальше возникает вопрос, а зачем там жизнь вся Его Христа, а тем более эти страшные страдания и смерть. Точка зрения о том, что в Боговоплощении уже Бог Слово исцелил, восстановил эту человеческую природу, сделал ее как в первозданном Адаме, то есть он уже воспринял природу первозданного Адама, вы слышите? Эта точка зрения говорит ни о чем другом, как о том, что крест не нужен. Крест непонятен тогда становится. Он излишен. Это просто классически крестоборческая точка зрения. Это очень резко звучит. Надо сказать, что такую резкость можно допустить только теперь. Потому что в то время, когда еще осмысление этого вопроса шло, то не всегда можно было поставить прямо и конкретно вот вопросы, которые бы дали возможность ясно увидеть, что следует из чего. Вот в прошлый раз я в связи с этим вам пытался сказать, что были мнения, и у некоторых отцов даже были мнения, да, что Христос должен был воспринять безгрешную, чистую природу для того, чтобы Его жертва была совершенной. И я вам привел глубочайшие просто мысли, которые надо помнить, что, оказывается, природа сама по себе в грехопадении, человеческая природа, претерпела два изменения. Мы с вами специально это рассматривали. Одно из них, этих изменений, которые там Макарий Великий называл наследственной порчей, Василий Великий называл первородным повреждением, так? Это одно, и которое присуще всем людям, без исключения. И то, что в Библии названо кожаными ризами. В чем оно заключается? Об этом абсолютно точно просто говорит Максим Исповедник, перечисляя вот те три вещи, которые произошли и которые сделали плоть человеческую таковой, какой мы имеем. Смертность, тленность и болезненность. Я говорю болезненность, хотя постоянно употребляется слово страстность. Почему болезненность? Чтобы не смешать со страстностью греховной. Болезненность, то есть страдательность. Вот какова стала природа человека. Болезненная, страдательная, тленная, возрастает, рождается, возрастает и угасает. Прах еси, да, земля еси, в землю отыдеши, и смертность. Вот эти три вещи. Это присуще всем людям. И второе, совсем другого порядка, которое, хотя и обусловлено первым, но совсем другое. Это именно те духовные болезни, с которыми мы все рождаемся. Духовные болезни. И эти духовные болезни – у различных ветвей и направлений, у семей, у родов, даже у народов, носит разный характер. Об одном народе говорят, сверху шелк, хотя бы в брюхе был щелк. А что бы ни знал, вот тщеславие превыше всего. Все, будет умирать и голод, но одеваться с блеском. Другой – гордыня, которая ничего не признает. У третьего – разгул, которому все море по колено. и так далее. Это я говорю о народах даже. Вот. А в различных родах в Библии это прекрасно показано. На протяжении всей Библии это показано, как различные роды, которые... Есть род Каинов, есть род Давидов. Перечисляется перед Рождеством, как вы помните, вот это кто кого родил. И здесь показано, что на фоне вот этого всеобщего, такого тяжелейшего разложения еще сохранялась вот эта струйка более или менее чистого рода, в котором меньше было духовных повреждений. Повреждений, которые генетически, вы слышите, передаются из рода в род, наследственно передаются. Вот то, что мы называем родовым повреждением или родовым грехом. И это уже присуще отдельным людям, семьям, кланам, родам. Это не то, что присуще всему роду человеческому. Это не то, что смертность, тленность и страстность. И это первое. Второе, что оказывается, пишут святые отцы, какую удивительную вещь, что задача человека – сохранить чистой и непорочной ту природу, которую мы получаем в рождении, которая непорочна в каком смысле? В том смысле, что первородное повреждение, вот эта смертность, тленность и страстность, не искажает святости этой природы. Тленность, при чем тут святость? Смертность, при чем тут святость? Болезненность, при чем тут святость? А вот родовые повреждения, да, человек рождается, может, алчным, тщеславным, завистливым, с особо ярко выраженной. Хотя нужно уже сказать, что в течение истории, поскольку родовое вот это наследственное повреждение уже передается из поколения в поколение, то, конечно, нет такого человека, у которого бы не было вот этой уже, я бы сказал, наследственной родовой поврежденности. Все рождаются уже с ней. И вот я просто повторяю, единственным, кто родился без родовой поврежденности, без этих врожденных духовных болезней, которыми обладаем мы, Иисус Христос. Почему? Совершенно ясно. От Духа Святого и пренепорочной, пречистой Девы Марии. Это очень важно. А тут нам становится, что такое само понятие, что во всем подобен нам, кроме греха. Он родился во всем подобном нам, кроме греха. Родился уже без родового повреждения. А дальше и жил, не согрешив, не всеяв себя, не допустив в себя вот того греха, личного уже порядка, который, к сожалению, все люди допускают. Так что он был единственным. Но при этом святые отцы совершенно четко говорят, да, родившись от Духа Святой Марии Девы, не имея греха в своей природе, вот этих страстей, потому что греховных страстей, он в то же время был смертным, тленным, и подверженным страданиям. Особенно важно то, что пишет Максим Исповедник насчет того, что чистая природа у нас. Он пишет, что закон естества человек должен сберечь, блюдя его созвучной с природой деятельностью, а тиранию страстей изгнать из своей воли. И силой разума, и дальше, помните, я вам подчеркивал, сохранить непорочной свою природу, саму по себе, чистую, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора. Вот такая сама по себе природа. Какова? Сама по себе. Это то, что касается первородного повреждения. Однако родовое это как раз и вселяет в нас вот это вот все то, что мы называем страстями. И вот я вам приводил вот массу святоотеческих высказываний, которые как раз именно говорят, что Господь принял природу смертную, но не поврежденную грехом. Неповрежденную, в смысле, каким грехом? Страстями неповрежденную. Не было в нем ни алчности, ни зависти, ни тщеславия. Не было вот этого вот родовых повреждений. Ну, я вам много приводил. Вот, ну, помните Афанасия Великого? «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Вы слышите? «Да умолкнут». Сейчас, кстати, вы это опять услышите, что плоть Христова по естеству была бессмертна. Афанасий Великий прямо с восклицательным знаком пишет. Григорий Ниский: «Чистый и всецелый он приемлет на себя скверну естества человеческого. Не могло оно не умереть, как смертное. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни». Вы слышите, что о Христе говорится? «Посему-то, хотя умерло тело, как смертное», то есть он взял смертное тело. Это вопреки вот всем тем утверждениям, которые мы находим, так сказать, в некоторых богословских, что называется, сочинениях. Кирилл Александрийский: «Бог Слово, восприняв согрешившее естество». Вы слышите, какое принял, да? «Ради нас Лев Великий пишет». Помните, на Халкидонском соборе какие панегирики в честь его были? «Бессмертный Бог не вознушался сделаться человеком, могущим страдать, и бессмертный подвергнуться закону смерти. Ради нас он стал по природе страстным человеком». Вы сейчас увидите, почему я так настаиваю. По природе, по естеству. Каким? Страстным, то есть болезненным, смертным, тленным, по природе. Почему об этом я говорю? Напомнил вам. Почему? Потому что уже в эпоху Вселенских соборов возникло такое еретическое движение, которое у Иоанна Дамаскина именуется как автартодокеты, вот, которых сейчас некоторые пытаются реабилитировать. Кстати, самое любопытное, если бы вы знали, кто. Какой-то кандидат каких-то светских наук, я не помню, физико-математических или каких-то, с пеной у рта. Автартодокеты – неверно, это были православные. Впечатление такое, что человек никогда не читал тех гневных слов, которые исходят из уст преподобного Иоанна Дамаскина. Друзья мои, я вам кое-что зачитаю с тем, чтобы вы сами видели, о чем идет речь. Он говорит о так называемых автартодокетах. Чему они учили? Автартодокеты возглавляли такие два лица – Юлиан и Гайаниты, называется так. По Гайану это одному из их руководителей – Гайан и Юлиан. Так вот, чему они учили? Что во Христе, как и в Адаме, до грехопадения не было ни тления, ни неукоризненных страстей, которые явились следствием грехопадения. Они пишут: «Но хотя Христос был и не повинен таким законом поврежденной природы, однако он принимал пищу и питье и подвергался страданиям. И это не фантазия или мнение, но на самом деле, и при том не по природной необходимости, но вольно, ради совершения нашего спасения. По мнению автартодокетов, плоть Христова с самого начала была такой же, как она явилась нам по воскресении. И слезы Христа, оказывается, были нетленны, и плюновение божества, и так далее». Иоанн Дамаскин решительно просто восстает против этого. Он пишет даже так: Нечестиво утверждать, как утверждает нечестивый Юлиан и Гайан, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным. Ибо если оно нетленно, то ни одной с нами сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть, было не действительно, а только мнимо. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. Ох, как пишет решительно. И Христос был мнимым и недействительным человеком. И мы спасены мнимо, а не действительно. Но да не будет сего, и говорящий сие да не наследует спасение. А мы получили и получим истинное спасение. Представляете, как он решительно пишет. В точном изложении веры, кстати, это он пишет. Это у меня по изданию 1844 года, страницы 219-220. В другом, о ересях вкратце, он же Иоанн Дамаскин пишет, автартодокеты называются игаянитами, юлианисты же. Игаяниты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христа с самого своего образования было, то есть Бога воплощения, нетленным. И исповедует, что Господь претерпел страдания, разумея голод и жажду, и утомление, но не говорят, что Он претерпел их таким же образом, как мы. Не говорят. Ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законам естества. Вот как он. Итак, продолжает Иоанн Дамаскин, подобно безумному Юлиану и Гайану, говорит, что тело Господа было нетленно прежде воскресения, нечестиво. Ну, а о том, что Господь, повторяю, взял именно наше естество, тут есть бесчисленное просто количество высказаний. Вот Григорий Палама еще. И, о, какое чудо! Не только своим рождением облекается в поверженное естество. Вы слышите? Своим рождением облекается в поверженное естество, сущий одного естества с высочайшим Отцом и так далее. Слово Божие приняло плоть такую, как и у нас, и хотя совершенно чистую, я говорил, что чистую, однако смертную и болезненную. Вы слышите, принял какую? Чистую от каких-либо страстей, но смертную и болезненную. Видите, друзья мои, как важно вот это развлечение первородного повреждения и родового. К сожалению, я вам скажу, у нас вот в богословии не было введено вот этого понятия родового повреждения. А оно как раз дает нам возможность понять вот эти вот вопросы по существу. Оказывается, Господь принял смертное и болезненное, и в то же время чистую, совершенно чистую. Представьте себе, смешение этих понятий, вот это первородного и родового, приводит к неразрешимой проблеме. Как это такое? Смертное и болезненное, и в то же время чистое и безгрешное. Что это такое? Только развлечение вот этих понятий дает нам возможность понять это по существу. Вы знаете, самое любопытное, может быть, с чем приходится вот сталкиваться, это мнение святителя Игнатия Брянчанинова. Не должно думать, чтобы тело Христово получило такие свойства только по воскресении. Нет. Оно, как тело всесовершенного Бога, всегда имела их, а по воскресенье лишь постоянно проявляла их. Вы слышите, что он пишет? Всегда. То есть уже в Боговоплощении все было сделано. Пишет он? Пишет. Слышали? Слышали. Слушайте другое. Господь единственно по благоволению своему принял на себя немощи падшего человеческого естества, как-то голод, жажду, утомление, саму телесную смерть, состоящую в разлучении души с телом. Всему этому тело Господа подчинялось до Его воскресения и перестало подчиняться по воскресению. Правда, недоумение вызывает. Сказал одно, говорит другое. Не удивляйтесь. Одно дело – чтение той богословской литературы, и вы это знаете уже, которая находилась под сильнейшим влиянием нашей богословской литературы, находилась, и я вам скажу, находится еще западной католическо-протестантской литературы. И там мы видим первое. Чтение отцов убедило его. И он пишет уже о том, что всему этому телу Господа подчинялось до его воскресения. Подчинялось. И перестало подчиняться по воскресению. Это, кстати, великолепная иллюстрация того, куда пошло богословие без отцов и куда оно приходит, когда основывается на отцах. Кстати, вот литургическое понимание данного вопроса, я не помню, приводил вам или нет, но целый перечень изменений из актоиха, где всюду прям подчеркивается и говорится, что его тело было смертным, тленным и болезненным, в смысле, способным к страданиям. Ну, а если сказать так, ну, кратко, то вот выражением литургического понимания этого вопроса является замвонная молитва на литургии прежде священных даров «Великий понедельник» в Иерусалиме. У меня и такие есть слова. «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашу восприемую природу, не причастен, бо еси страсти по божеству природы, аще бы не облекался еси в страстное наше и смертное естество вольно». Это сплошь все наше богослужение – говорит об этом. У Епифановича, одного из крупнейших исследователей творения Максима Исповедника, находим такие слова. «Господь имел безгрешность, свойственную первому Адаму. Без его, однако, нет тления. И имел тление, какому подпал Адам, с осуждением на рождение, без его, однако, греха». Кстати, в отношении вот этой идеи Автарта Дакета о том, что Господь в воплощении уже исцелил человеческое естество, что Он имел его уже безгрешным, нетленным, бесстрастным, в это отношение очень интересно, что именно так мыслил Папа Гонорий, осужденный Вселенским собором. Вот он писал. «Мы исповедуем в Господе Иисусе Христе и одну волю, он был монофилит, ибо ясно, что наше естество принято божеством не греховное, не то, которое повреждено после падения, не то, которое повреждено после падения, а естество, созданное прежде греха падения». Я еще, друзья мои, зачту вам все-таки преподобного Максима Исповедника мысли, которые, ну, подводят, если хотите, итог этой проблеме. Преподобный Максим Исповедник пишет: «Как в Адаме склонность его личного произволения ко злу лишила естество человеческое общей славы, поскольку Бог рассудил, что человек, дурно обошедшийся со своим произволением, не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой, так и во Христе склонность его личного произволения к благу лишила все естество человеческое общего позора тления. Дальше. Когда во время воскресения естество преобразилось через непреложность произволения в нетление. Отцы прямо подчеркивают, во время воскресения это совершилось. Непреложность произволения во Христе, то есть его воле, сохранение жизни по Богу, непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Максим Исповедник решительно прямо говорит, через воскресение вновь возвращено бесстрастность, нетленность и бессмертность. Это все та же мысль, вот о которой я вам и говорил, что если бы в Боговоплощении, не ясно тогда, зачем все нужно, зачем крест, зачем страдания, зачем даже воскресение. Воскресение нужно. Именно в воскресении мы видим это естество в первозданном состоянии бессмертности, нетленности. В воскресении видим. А если бы это было в Боговоплощении, тогда крест не нужен. Воскресение отвергается. Это очень серьезные, я вам скажу, вещи, которые, как и многое, к сожалению, такие принципиальные вещи, начинаются подвергаться, просто диву даешься. Откуда это течет? То есть откуда это совершенно ясно? Это ведет вот это от западного, вот этого странного богословия, которое совершенно иначе смотрит на вещи, просто очевидные. Таким образом, что мы можем сказать в отношении природы Христа? Восприятие на себя Сыном Божиим человеческой природы, так, совсем не означало, что у родившегося уже Христа, Иисуса Христа, были греховные страсти, как с которыми мы рождаемся. Вы слышите? Совсем не означает. Его природа в этом отношении была чистой и непорочной. Вот это чрезвычайно, я вам скажу, Христос не имел никаких греховных страстей по природе, я говорю, хотя был смертным. Но греховных страстей не имел, так же, как, кстати, первозданный Адам. Вы теперь понимаете, в чем оказалось вот это вот смешение, к чему привело? Да, он как первозданный Адам не имел греховных страстей, но как согрешивший Адам был смертен. Вот, помните, когда мы с вами говорили об этих родовом и первородном грехе, я говорил вам, что смешение их может приводить к самым странным, да, искажениям нашего христианского вероучения о Христе. Вот так. Это то, что я хотел вам, так сказать, довести до сведения и подчеркнуть. Вот эти вот, видите, назовем так их, тонкости. Где вы их найдете, в каком язычестве? В каких боговоплощениях языческих даров вы сможете это увидеть? Там таких и вопросов-то не возникало. Кажется, существовали тысячелетия язычества. Даже и проблем таких нет. Потому что там эти боговоплощения носили совсем другой характер. Характер актера, сменяющего свои маски. Маски. Христос же, боговоплощение, соединился с человеческим, Бог Слово соединился по существу с человеческой природой. Это вообще... Такого учения вообще никогда не было. Он стал именно Бога-человеком как таковым. Причем эти природы не смешались во что-то среднее. Не изменилась каждая из них. А мы видим нечто поразительное и очень тонкое, что, восприняв смертное, Господь сделал его бессмертным. И вот здесь мы с вами подходим к центральному вопросу христианского вероучения. Именно к центральному вопросу. Вся суть христианского вероучения сводится к пониманию жертвы Христовой. Что же Он сделал, Христос? Мы постоянно говорим, некое слово произносим. «Спас». Так это же «икс». В этом вся суть. Что значит «спас»? Что, люди перестали умирать? Люди перестали грешить? Люди перестали стареть? Что спас? Что изменилось? История человечества как шла, так и идет. Посмотрите только в первый век, что творили хотя бы с христианами, какие ужасы творили. Зло не прекратилось. Что же он сделал? Почему называем, что он спас-то? Что же он сделал? Вот основной, друзья мои, вопрос, на который мы должны ответить. А нельзя, знаете ли, кидаться словами «спас». Что вы «икс» называете? А что за этим стоит? Вот очень хорошо, что, предваряя этот вопрос, мы рассмотрели с вами о том, что произошло в грехопадении, что случилось с человеческой природой, тогда мы можем понять и что значит спасение. Ибо не поняв погибели, мы, конечно, не можем понять и спасение. В чем состояла погибель? В том, что человек, первый человек, произволением своим, то есть своей волей, еще раз вам повторяю, своей волей, а не как-нибудь, этот человек, если хотите, отверг Бога, возмил себя, что он Бог. Ведь я вам повторяю, друзья мои, что вот эта мысль, которая в Библии описана, что вот змей искусил, да, сказал Еве, потом Адам, съел плод. Вы же понимаете, что это картины. Это очень такие картины, которые, ну, указывают на какой-то глубокий смысл. Но не это же само по себе имело какое-то значение. И было ли оно, не имеет значения. Какой змей искушал? Как он мог попасть в рай? Когда еще до грехопадения человека произошло грехопадение ангелов. Они были изгнаны. Не было их. Как он прополз? Это формальные, чисто я говорю, вопросы. Суть дела в чем? Не извне кто-то подсказал это первым людям, а внутри человека возникло это. Себя увидим во всем величии, богоподобном величии и господстве над всем творением. Вот кому пришла мысль. Как Бог. Я Бог. Я Бог, значит, этот Бог не нужен. «Где ты, Адам?» – спрашивает Бог. «Адам, где ты? Что с тобой случилось?» Так вот, вот это отпадение произошло в силу чего? То, что таким славянским словом выражается «произволение». Значит, это акт свободный был совершен, без всякого насилия. Не было еще у Адама гордыни, не было родового греха. Вы слышите, у него не было родового греха. Вот мы рождаемся с чем-нибудь и ничего не можем сделать уже подчас. У него не было, природа была чистой. Он своим произволением допустил эту страшную мысль, что он Бог над всем творением. Слышите? Если бы вы могли познакомиться с атеистической литературой совсем недавнего прошлого, до которой и сейчас есть, то вы бы поразились лейтмотивом ее. Каков он? Мы познаем мир. Мы познаем Вселенную, мы познаем ее законы. Мы станем царями над всей Вселенной. Все та же, причем с такой откровенностью выражаемая мысль, что подчас, вы знаете, просто мурашки, что называется, по коже. Прямо вот эта мысль. Мы, человек, познает это и станет господином Вселенной. Никакого Бога нам не нужно. Вот оно, как идет эта струя ядовитая. Как она зашла. Гордыня обусловлена, повторяю вам, чем свободным принятием человеком этой мысли, пришедшей к нему вполне естественно. Вы слышите? Мысль вполне естественна. Когда человек видит себя необыкновенно сильным, да, он вдруг говорит, я сильнее всех. Скажет ему, дурак. Ему трудно в это поверить. Так и здесь. Вдруг человек увидел себя божеством над всем творением. Вот в чем суть погибели. Кожаная риза – это следствие. Разрыв связи с Богом привел к изменению, это естественному изменению природы человека. Она стала смертной, тленной, страстной, и она стала засеваться вот этими плевелами грехов родителей, прародителей, предков и так далее. Что совершил Христос? Что Он? Зачем Он пришел? От чего пришел спасти? Опять такие понятия. От греха. Что такое от греха? Скажите мне, от какого греха? Кстати, вы, наверное, обратили внимание, что в нашей церковной литературе очень часто мы встречаем такие фразы. Христос спас нас от греха. Христос исцелил нас от грехов. И то, и другое. В Священном Писании мы это видим. И единственное число, и множественное число. Действительно, возникает вопрос, что стоит за этим? От какого греха спас или грехов? Что значит спас? Все те, кто, конечно, хотел христианство как-то понять. И действительно, это разумный человек, он хочет понять. Все, конечно, пытались осмыслить эту проблему. И мы видим интересные вещи в истории христианства. Мы видим, как мысли святые отцы и говорили, что по этому вопросу. Очень интересно, что они говорили. И мы видим нечто другое. Что говорило богословие, которое богословие стало развиваться фактически не на святоотеческом основании. Речь идет о западном богословии. Вы же знаете, что именно там впервые на Западе появились университеты, школы, и то направление в богословии. Это даже не направление богословия, а тот принцип, что ли, богословствования, который в истории остался под названием схоластики. От слова «схолю» – «школа». Вот мы с вами все схоласты. Поскольку в школе. Школьное, иначе в переводе на наш язык – это школьное богословие, схоластическое богословие. Сейчас мы можем уже, так сказать, достаточно определенно говорить о том, что же говорит это, сказала это схоластическое богословие, то есть школьное, и сопоставить его с учением отцов, и что говорили святые отцы по этому вопросу. Я полагаю, что сначала мы поговорим именно о схоластике, потому что тогда будет яснее нам видно, яснее видно, в чем, так сказать, правота или неверность его. Что же говорит? Кстати, хочу вам сказать, что вот это схоластическое богословие, которое возникло на почве решительного отпадения, вот мы говорим Запада, Западной Церкви, мы задумываем, что такое отпадение Западной Церкви от Восточной, от Православия. Слушайте, друзья мои, сплошь и рядом приходится убеждаться, что мы подразумеваем здесь какой-то канонический разрыв. Да верно, был канонический разрыв. Но правда прекратилась евхаристическое общение. Кстати, не сразу. Но не в этом суть дела. Под отпадением, разумеется, гораздо более глубокая и серьезнейшая вещь. Серьезнейшая вещь, которая, к сожалению, продолжается и до настоящего времени, и едва ли, наверное, уже возможен возврат. Под отпадением, разумеется, разрыв мышления, разрыв, если хотите, познающего разума западных богословов, иерархов и так далее, от священного предания Древней Церкви. Пошли строить богословские умозрения не на основании святых отцов и их мышления, а на основании философии прежде всего. Или на основании тех авторитетов, которые были взяты выборочно, и прежде всего это блаженного Августина. Вот взяли его, он оказался вот тем камнем для них, на которых они стали строить все понимание своего богословия. Вот в чем отпадение произошло. И это самое страшное. Даже не каноническое. Канонические были, я вам скажу, отпадения и разрывы были в истории церкви между православными церквами. Вы же проходили историю церкви, знаете. Какие были часто нестроения, отпадения, особенно в историю, возьмите вот этих, в истории, в эпоху Вселенских соборов. Это не привело к разрыву, к распаду церкви. Да, отделялись, переставали причащаться друг с другом, кажется. Подчас даже анафемацировали друг друга и вновь соединялись. Почему? С обеих сторон не было отпадения от учения святых отцов. Просто ошибки происходили в чем? Что иногда мнения отдельных отцов принимались за действительные, но потом убеждались, что, оказывается, голос общий отцов другой. Поэтому все эти споры, разногласия, они завершались в конечном счете возвращением к прежнему единству. С Западом случилось прямо противоположное. Ни каноны, ни эти канонические разделения, ни даже, как мы говорим, власть, борьба за власть, хотя это имело большое значение, не в этом. Это все следствие в конечном счете. А главное – это отпадение от учения святых отцов. По вопросам веры, то есть веры, вероучения, по вопросам жизни. Особенно я обратил внимание, как мне кажется в данном случае, когда я говорю свое, то я говорю, как мне кажется. Мне кажется первичным, что породило это совершенно новый христианский мир. Породило. Это оставление тех основ и принципов духовной жизни, которые были незыблемыми во всем первом тысячелетии существования Церкви. Разрушение основ духовной жизни приводит и к разрушению веры. Друзья мои, это надо понять. Весь атеизм откуда возник? Откуда возник атеизм? Теизм. Материализм. Неужели непонятно? А то, что жизнь пошла без Бога, вне Бога. А дальше ум уже формулирует, что для этого нужно, чтобы оправдать эту свою жизнь. Итак, оставление аскетических принципов жизни. Вот что явилось первичным. Вот так. Так вот, это оставление, этот разрыв, он породил, если хотите, буквально новое по сравнению с отцами богословие. Это богословие сначала оно развивалось в лоне только католической церкви, поскольку другой там не было. Затем оно приобрело новые импульсы, если хотите, и множество новых направлений после реформации, когда возник протестантизм. Это, так сказать, вступление. Мне хотелось это сделать, поскольку мы часто просто не тот смысл вкладываем в слово «отпадение», которое присутствует здесь. Итак, к чему же пришло западное богословии в понимании вот этого самого главного вопроса, что сделал Христос. Мне кажется, вы уже с этим, в принципе, знакомы. Я, скорее всего, просто вам повторю, но попытаюсь повторить с некоторым обоснованием, чтобы это не звучало как только, как некие слова. Понятие совершенного греха, первого греха, и его отношение ко всем потомкам прародителей – в западном богословии было представлено в следующем виде. Оказывается, грехом первые люди не просто себя поразили, не просто себя исказили, не просто нанесли непоправимую, если хотите, рану, а они, оказывается, оскорбили Бога. Это было бы интересно, конечно, спросить, что это значит «оскорбили Бога». Потому что слово-то это употребляется, и мы его употребляем. Но в данном случае одно дело, когда мы говорим, знаете, в таком назидательно-духовном смысле, без акцентирования на догматической стороне, и совсем другое, когда мы пытаемся представить себе доктрину Церкви. Это совершенно разные вещи. Так вот, в данном случае в западном богословии представлена доктрина Церкви, которая заключается в чем? Грехом бесконечно был оскорблен Бог. Это бесконечность оскорбления Божества, если хотите, таила в себе ту глубочайшую, что ли, опасность и те глубочайшие последствия, которые мы видим. Именно, оказывается, все люди оказались греховными перед лицом Бога. Почему все? Как потомки Адама. Как наследники Адама. Они согрешили все в этом смысле. На всех их лежит вина за грех прародителей. Западное мышление, все пошло по принципу юридическому, правовому. Речь непрерывно идет о чем? О виновности, о наказании и, соответственно, отсюда попытке удовлетворения чему? Правосудию Божию. А какое удовлетворение? Ну, совершенно очевидно. Земные реалии были перенесены на этот, я бы сказал, божественный акт спасения. Удовлетворение правосудию Божию за вину. Какую вину? И первых людей, и всех нас. Вы думаете, что это было только в средние века? Нет. Это было закреплено в XVI веке на Тридентском соборе. В целом ряде прям решительных заявлений. Это вы сейчас, если откроете вот этот толстенный бух, это католический катехизис, вы найдете к своему изумлению то же самое, оказывается. Прямую апелляцию к тем же вещам. Чтобы не быть голословным, я вам сейчас кое-что процитирую. Процитирую, чтобы вы поняли, что основная идея западного понимания заключается в чем? Что Христос выкупил нас. Вы слышите?